Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы снова затронем тему недавно принятых изменений, да, для работы табачных компаний. В частности, это касается нагреваемого устройства нагреваемого табака, стиков, ну, естественно, всем знаменитых известных марок. То есть здесь как бы даже уже нет, не звучит никакой рекламы. Мы будем говорить о том, что на сегодняшний день условия для их работы были значительно облегчены. Для этой беседы мы пригласили Алину Алтымышеву, это национальный сотрудник по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане. Понятно, почему мы обратились сюда, потому что мы уже вот подходили к этой теме с юридической точки зрения, мы подходили к ней с экономической точки зрения, математической и всякой разной, потому что, ну, скажем так, вот в Джугур-Кукинеш все-таки нашлись настолько смелые депутаты, которые обозначили, что это было что ни на есть, но прямое лобби. Лобби табачной компании. Депутат Дастан Бекешев очень четко отразил все это и открыто отразил это не только на заседаниях, но и на страницах своих социальных сетей. Я думаю, что те, кто следит за деятельностью парламентарной в нашей стране, имели возможность все это почитать. И это вообще просто неприкрыто произошло. Все это проходило под соусом обсуждения поправок в налоговый кодекс. Понятное дело, что речь шла о снижении ставок акциза для именно табачных изделий. Когда мы говорим о сигаретах классического типа, то здесь, конечно, сразу начинается такое возмущение. Ну, как бы возмущение. Никто даже помыслить бы и не мог сбросить, да, может быть, уменьшить эти акцизы. Но вопрос встал как раз вот по новомодным средствам, способам курения, о которых сейчас идет очень много споров. Ну и, в общем-то, вышло так странно, что некоторые народные избранники просто вот взяли и встали на сторону тех, кто продвигает эту продукцию. Алина, значит, я вас приветствую в нашей студии. Хочу еще раз обозначить, да, что, насколько я помню, Всемирная организация здравоохранения еще перед вообще вот всеми этими заседаниями, принятием всех этих поправок, по-моему, выходил, да, вот с какими-то заявлениями, какими-то пресс-конференциями, что-то вот в такое было. Ну, по крайней мере, какие-то комментарии на эту тему уже были даны, возможно, вашими коллегами.
Да, конечно. Позиция Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу совершенно однозначная. Она давно известна о том, что электронные сигареты являются вредными для здоровья, особенно детей, подростков и беременных женщин. Мы участвуем во многих мероприятиях. Это пресс-конференция, очень много работы проводится со студентами. У нас есть большая инициатива университета без табака. И обязательно мы говорим об этом, потому что в 2019 году было проведено большое исследование среди детей 13-15 лет. Оно охватывало около 5600 детей во всех регионах. То есть исследование, это опрос проводился и на киргизском, и на русском. И, к сожалению, тогда мы получили такие результаты, которые показали, что нужно срочно бить тревогу. Мы на пороге эпидемии, уже в эпидемии новых электронных изделий. И несмотря на то, что сейчас где-то возникают такие заявления, что Всемирная организация здравоохранения пропагандирует лечение табачной зависимости электронными сигаретами, и цитируется концепция снижения вреда, я хочу развенчать этот миф. Такого, конечно, никогда не было. Никогда Всемирная организация здравоохранения лечение табачной зависимости не поддерживал новыми электронными устройствами. Тут несколько важных моментов. Дело в том, что они, во-первых, очень вредны. Никотин, вы знаете, большинство электронных сигарет содержит никотин, вызывает сильное привыкание. И это создает риск никотиновой зависимости у детей и подростков. А потребители электронных сигарет прям в два раза чаще потом начинают употреблять обычные сигареты. Здесь, особенно если мы говорим о детях, они вначале это делают из любопытства, но немедленно начинается пагубное воздействие на развитие мозга. И это в долгосрочной перспективе. Здесь это будет расстройство обучения, тревожные расстройства. Это не о том, что вот ребенок покурил и сразу забыл, как его зовут. Но в целом дальше это приведет к развитию различных пагубных последствий. Такие же последствия никотина имеет на развитие плода. Поэтому когда-то сегодня, я часто вижу в кафе, несмотря на то, что у нас введен полный запрет, у нас, однако, курят, продолжают курить. Во многих кафе есть зона для курящих, не курящих. И очень часто я вижу, как молодые девушки, они курят электронные сигареты рядом со своей коляской.
Угу.
Вот поэтому мы, конечно, очень активно работаем над этим. Очень многие министерства нас поддерживают. Я очень благодарна Министерству образования, Министерству внутренних дел. Даже они в прошлом году запрашивали лекции «Расскажите именно о вреде электронных сигарет». Там есть большая служба инспекции по делам несовершеннолетних. То есть мы с ними работали, старались привлечь именно наших лиц, принимающих решения, да, стейкхолдеров, потому что основные организации, которые, ведомства, которые ведут надзоры, это департамент санэпиднадзора и Министерство внутренних дел. Ну, естественно, Министерство образования. Вот стараемся работать вместе с ними. Ну, и кроме того, если мы говорим о взрослых, то это, конечно же, электронные сигареты, новые все табачные продукты имеют негативное влияние на сердечно-сосудистые заболевания. Ежедневное использование электронных сигарет, сразу могу сказать, это связано с повышенным риском инфаркта миокарда. Вы знаете, что 50% взрослого населения Кыргызстана умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и почему-то об этом редко говорят. Дело в том, что случайное воздействие высоких концентраций никотина в жидкости для электронных сигарет также опасно и даже приводит к смерти. Я бы очень хотела, чтобы это прозвучало. Дело в том, что особую тревогу вызывает случай случайного проглатывания ядовитой жидкости для электронных сигарет детьми. Ну вот одно исследование выявило около 8000 случаев воздействия на детей в возрасте до 6 лет за 5-летний период в Соединенных Штатах. Причем среди этих случаев 8 детей получили прям серьезные последствия, один годовалый ребенок умер. А, ну, это же детки, они могут просто увидеть красивую...
Ну, такое устройство, там разных цветов.
Да, и попробовать эту жидкость, да. Это очень, очень опасно. Большое спасибо, что пригласили меня на этот эфир.
Я так понимаю, что все-таки исследования на эту тему проводятся, потому что, когда мы говорили с представителем Республиканского центра психиатрического здоровья, то, по мнению наших отечественных специалистов, еще до конца непонятно, каково же влияние такого типа сигарет вообще на нас. То есть, если мы десятками лет наблюдали за курильщиками, да, классического табака, то здесь как бы это новомодное средство такое, которое получило распространение, ну, вот относительно недавно. И замерить какие-то параметры, как-то вот прям в долгосрочной перспективе наблюдать, как они говорят, еще пока не было возможности. Но очевидно, что какие-то первые уже там, ну, срезы, выборки и наблюдения, то есть в том числе студенческие, уже на самом деле были проведены, да, то есть и влияние каких-то металлов, которые содержатся в том числе вот в этих устройствах, и в том смысле, что нагревание нисколечко не проще, не лучше, не здоровее, чем сжигание табака, да. Конечно, привлекают всякие разные вот эти вкусы и прочие такие вещи, тем более, что маркетинг у нас работает прям вот вперед всех, и для привлечения клиентов делать все возможное. Но в целом ситуация такова. Вот есть такое тоже течение у нас, насколько я помню, без сигарет, так что ли, вот оно как-то называется так, или без курения, что-то вот в этом духе. Они тоже проводили, значит, такое выступление, что ли, выступили против, провели перед средствами массовой информации свое заявление о том, что они вот так выступают. Вот наблюдали ли вы такую ситуацию, как у нас, да, с поблажками в отношении вот таких компаний, да, которые производят стики для электронных сигарет, в плане налогообложений? Как вы вообще в целом оцениваете, расцениваете вот этот вот шаг, который был у нас принят?
Ну, конечно, во многих странах имеется высокое, значительное, представительное табачное лобби. Казахстан пытались тоже пролоббировать, но там все здравоохранные органы как-то объединились и смогли защитить эту поправку. Дело в том, что у нас в Кыргызстане сейчас один из самых эффективных законов по борьбе с табаком. Я очень благодарна президенту страны, именно Садыр Нургужевич подписал самые продвинутые, не побоюсь этого слова, закон, который защищает. Он, кстати, когда вот шли дебаты по поводу подписания именно этого законодательства, большую роль сыграло вот это тоже исследование, что у нас каждый курящий ребенок пробует до 7 лет. Половина детей курящих, 13-15 лет, да, не 18, они беспрепятственно покупают сигареты в магазине. Уже сейчас 7 из 10 курящих школьников пытаются бросить. То есть у нас уже есть эта проблема. Сейчас он курит электронные сигареты, а у нас известно, что есть около 16 тысяч одноразовых продуктов. Во многих супермаркетах первую порцию предлагают бесплатно, продаются они абсолютно везде. Мы, конечно, сейчас такое получим. Поэтому вот Казахстан смогли отстоять. Сейчас очередь в Кыргызстане. Я надеюсь, что все, кому не безразлично здоровье наших детей, конечно, примут в этом активное участие. Ну и, коль уж мы заговорили об исследовании, то в первую очередь это у нас было большое исследование КАПС в 2018 году, которое показало, что на 43% населения подвергается пассивному курению в общественном транспорте. Курят водители, не пассажиры. 30% подвергаются пассивному курению детей дома. И здесь большую роль, опять-таки, играет исследование среди детей. И еще была такая модель исследования. Джорджтаунский университет проводил модель SimSmoke, которая рассчитала, что сейчас у нас около 426 тысяч курящих взрослых мужчин. Известно, что в Кыргызстане мужчины трудоспособного возраста умирают в 2.5 раза чаще, чем женщины. То есть это экономически активное население. Так вот сейчас из этих, если не будут меры, а самая эффективная мера является повышение цены, мы можем потерять из них 213 тысяч мужчин. То есть это огромная сумма, которая, конечно, несопоставима ни с какими потерями для развития, хорошего экономического развития любого государства. И в основе государственной политики, вы знаете, у нас, конечно, должна быть поддержана любая здравоохранная мера. Поэтому в этом смысле вот такие меры, которые сейчас были приняты, конечно, очень сложно будет продвигать в дальнейшем здравоохранные меры, так как в Конституции все-таки имеется прям отдельная статья, которая поддерживает право граждан на здоровье. И здесь все представители гражданского общества, я думаю, и Министерство здравоохранения в первую очередь тоже обеспокоены, Министерство образования, все, кто работает в социальном секторе, конечно, должны бить тревогу, сейчас объединяться.
Вот вы сейчас отметили одну вещь, да, сказали, что сокращение возможно только благодаря цене, да, то есть самый основной пункт – это стоимость. Чем дороже, тем меньше покупают, потому что это непосредственно как бы статья расходов, которая появляется у человека, особенно если это, ну, взрослые, которые тоже свой бюджет рассчитывают на проживание целого месяца всей своей семьи. А дальше мы говорим о доступности для детей, это тоже вопрос цены. Чем дешевле, тем проще детям приобретать. Тем более, что, как я понимаю, какого-то регулирования еще на сегодняшний день по запрету именно продажи электронных сигарет детям у нас существует или нет. У меня вот сейчас пока вопрос, нет информации, я точно не могу сказать. То есть продавцы не имеют права продавать сигареты классические детям. То есть это у нас работает. Ну, имеется в виду, принято очень четко прописанная норма. Если будет выявлено, что продавец, значит, ребенку продал сигареты, он за это ответит. А что касается вот электронных устройств, одноразовых тем более, вот здесь как бы у меня сейчас пока вакуум такой информационный, я вот это не знаю. То есть будет он наказан, может он это делать или нет, что говорит об этом закон, мне как бы пока непонятно. Что касается цены, да, давайте я еще раз обозначу, к чему мы пришли. Значит, до сегодняшних пор с каждого стика взималось 2 сома. Уже вот как раз после всей этой истории будет взиматься 0,999 тиына. Вот очень такая интересный подсчет, но смысл в том, что это чуть ли не в два раза меньше. Электронные сигареты будут облагаться акцизом не поштучно, как раньше. То есть коробочка, в ней есть определенное количество, 20, если не ошибаюсь. А теперь по килограммам. Понятно, что это значительное снижение налогообложения на этот продукт. И по подсчетам депутата, как раз бюджет страны потеряет 300 миллионов сомов в год. Это первое. А второе, что это будет еще более доступно для гражданина для приобретения. И что примечательно, значит, есть еще бывшие депутаты, в том числе и они медики по образованию, и они тоже продвигали, вот прям встали на позицию, что наоборот, надо сделать меньше, тогда люди больше будут переходить с одного вида курения на другой вид курения. Понимаете? То есть еще пока не доказано, что это несет вреда меньше, а по вашим словам и не несет вовсе. Но, тем не менее, вот это лоббирование, оно свое сыграло. И какова была ситуация? Я вот еще раз хочу напомнить, что вот под этим натиском, выступлением, значит, многих активистов, в том числе тех, кто выступает против курения в нашей стране, господин депутат Тюменбаев, значит, совершенно это не секрет, кто стоял за этим предложением. На заседании он сказал: хорошо, ладно, я отзову эту позицию. То есть я уберу вот это предложение, чтобы снизить, вот сделать от поштучно к килограмму, я уберу это предложение. Ну, все вроде бы расслабились и сказали: ну, хорошо. Речь шла на обсуждении в парламентском комитете. И когда на следующий день буквально, через день, может быть, шло голосование уже по этой поправке в палате, как оказалось, она там осталась внутри, и все это было принято вместе, и уже потом нам выставили итог всех вот этих баталий, да, то есть говорили, обсуждали, выступали за, против, а в итоге она все равно, эта поправочка прошла, и вот теперь мы ждем, заработает она или не заработает, или все-таки что-то там встанет на пути, как препятствие, которое не позволит этому делу заработать. Вы говорите, что лобби табачное присутствует практически во всех странах. Как действуют компании? И где-нибудь добивались ли они вот успехов, да? Как это, вот между, может быть, у нас случилось? Как вы наблюдаете? Вообще, как происходит борьба с этим сектором? Я понимаю, это бизнес крупный, который платит налоги, может быть, даже очень ответственно. Никто не спорит. Это привычка, каждый имеет право выбирать, пристраститься или не пристраститься. То есть это не запрещено законом. Закон запрещает только не делать этого в общественном месте, там, где есть другие люди, уважать, то есть их позицию. Но в целом, для того, чтобы вот бизнес шел лучше, мы наблюдаем вот такую картину, вот как в нашей стране она была. И вы отметили тоже ранее, что это происходило и в других государствах. Как это вообще, почему так происходит, и почему кто-то дает возможность, спускает это на тормозах?
Ну, вы знаете, надо сказать, что повышение налогов – это самая эффективная мера, но не единственная. Существует комплекс мер. Это и защита общественного здоровья, то есть запрет курения в общественных местах, антитабачные кампании, предложение помощи в отказе от курения, предупреждение о вреде сигарет на пачках, сигарет, соблюдение ограничения маркетинга. То есть у нас оставался только один вид рекламы, реклама в точке продаж. Сейчас вы там тоже видите ящики и так далее. Но налоги являются самыми эффективными. Вот если по вот этой модели SimSmog мы возьмем, если у нас, допустим, мы прогнозируем, что число смертей, связанных с курением в перспективе на 40 лет, это будет 78 937 мужчин умрет, то из них 50 тысяч только за счет этой меры по налогам. То есть самая она эффективная. Это факт, это уже имеет очень много доказательств. По поводу лобби, наверное, вопрос больше к ним. Но так как я работаю в этой сфере, я могу сказать, что на самом деле во многих странах это лобби присутствует. Почему? Потому что вы, наверное, знаете, что в одном из самых первых трудов Адама Смита есть уже такой постулат, что ром, табак и сахар – это не продукты первой необходимости. Угу. Чем больше будет облагаться налогом, тем лучше. То есть это на самом деле вредные продукты. Есть такой термин «окрашенные налоги», когда налоги с вредных продуктов как раз-таки идут на лечение детей больных раком, на другие очень важные проблемы социального сектора. Вот здесь я могу сказать, что прибыль огромная. Это единственный, один из продуктов, приобретая который, человек приближает свою смерть. Вы знаете, что риск инфаркта и инсульта у курящих увеличивается в 2-4 раза. Этому очень много есть доказательств. Вот. И поэтому огромная прибыль. Конечно, у них работает огромная армия маркетологов, и эта пресловутая надпись «Курение до 18 лет» как раз-таки была придумана табачными компаниями, так как любой ребенок мечтает вырасти, и все ждут 18 лет, чтобы покупать.
То есть запретный плод сладок, поэтому,
конечно,
в принципе,
да. Это все сыграно идеально. На самом деле все дети хотят повзрослеть, это обычно, и поэтому мы сейчас, когда говорим о повышении стоимости, мы в первую очередь ориентируемся на детей. на детей, на женщин, самые уязвимые слои, это женщины и дети. И здесь надо сказать, что вот они наиболее подвержены вот этим маркетинговым ходам. И здесь специально вот и употребляются такие термины. Это, конечно, рекламные трюки с пониженным риском, бездымные, социально приемлемые, как бы так называется. Но на самом деле это привыкание, это порой большая токсическая доза, да, вот я говорила о том, что иногда маленькие дети могут скушать. Есть еще исследование в 19-20 году в Америке, было очень много поражений легких, именно связано с электронным сигарет, ЭВАЛИ, вспышка поражения легких. То есть как раз-таки уже появляется исследование, так как продукты новые, с доказательной базой, значительная. Поэтому то, что сейчас у нас продвигается, концепция снижения вреда и так далее, это все возможности продвижения новых электронных сигарет табачными компаниями, так как там огромные прибыли, естественно, они тоже не скупятся. Их задача – приобрести в свои ряды как можно больше молодых. Потому что это тренды. Он попробовал раз электронные сигареты, в два раза чаще есть риск того, что он начнет употреблять обычные сигареты. То есть вначале такие сигареты, потом привыкнет и перейдет на обычные сигареты. Поэтому они тоже борются за свой рынок, вкладываются очень хорошо.
Ну, просто я к чему вам говорю, потому что человек как раз рассказывал нам откровенно в эфире, да, он говорит, что приходил человек, представитель этой табачной компании, заходил в разные кабинеты со своими интересными предложениями, обещал некоторые, я цитирую, обещал некоторые пряники, где четко сказал, что нужно вот снижать налоги. Вот. Ну и, собственно говоря, к чему шли, того добили. Все получилось ровно в два раза. Ну, если тут, конечно, вот, не знаю, много или мало 300 миллионов, то, о чем говорит депутат, ну, я считаю, что можно сразу посчитать, вспомнить, сколько будет стоить строительство одной школы, или, может быть, ремонт капитальный, во сколько обходится нам какого-то заведения такого социального значения. И когда мы будем говорить о том, что вот нет денег в бюджете, а мы напрямую уперемся в то, что мы сами себе сократили поступление для того, чтобы у нас не случилось денег на какие-то первостепенные нужды. На ремонт дороги, на ремонт больниц и тому подобное. Ну, обозначили на самом деле ситуацию нонсенсную. Тот, кому стыдно должно было быть, видимо, не стыдно. Ну, тут уже взывать к какой-то совести, я не знаю, правильно или неправильно. Но с моей точки зрения, как бы это было бы, если человек приходит, ну, вот на такой уровень, ну, наверное, это было бы неправильно. Тем не менее, вот есть еще мнение как раз того же Бекешева, что это дело вообще пахнет уголовным потом, вот далее преследованием. Он считает, что это все так непосредственно и закончится. То есть, когда все будет очевидно видно, когда все прояснится. Но пока вот такая ситуация. Тогда у меня такой вопрос. Вы говорите, что у нас есть сейчас хороший закон, который, ну, очень грамотно как бы предотвращает, ну, регулирует курение в общественных местах. Как вы оцениваете вообще, работает эта норма или нет? У нас же вот много раз поднимаем такие, немножко такие законы, когда возникает вопрос, а сможем ли мы его реализовать? Вот, например, когда был закон про не плевать в общественных местах. Ну, прекрасная, я считаю, инициатива, да, то есть это воспитание культуры человека, потому что пока не бьешь по карману, ничего не происходит. А когда у нас вот, мне кажется, за мусором ведут, вот когда кто-то мусорит, да, ведут хороший штраф, вот может быть тоже это заработает. Но в целом по закону о запрете курения в общественных местах есть, там тоже есть показатели, то есть где нельзя, что значит общественное место, что, как должны развлекательные заведения, ну, заведения общепита должны отделять одно от другого. Как вы наблюдаете все-таки, раз вы говорите, что этот закон, это здорово, где какие-то плюсы вы уже, очевидно, можете отметить, а где какие-то минусы еще пока вы наблюдаете по этому закону, да?
Закон очень прогрессивный. Внедрение его началось, но нет некоторых подзаконных актов. Они сейчас разработаны, они обсуждаются. Существует уже межведомственная рабочая группа, так как прописаны штрафы, но иногда нет таких механизмов для внедрения. И поэтому сейчас это все разрабатывается. Министерство здравоохранения работает в этом направлении, приглашает меня тоже на некоторые совещания. Я очень благодарна, опять же, Чукурку Кенешу, социальному отделу. Они также мониторируют внедрение этого закона. Выступили сами инициативы, просмотрели, что внедряется, что нет, почему не внедряется. Вот очень хорошие такие инициативы. Москва не сразу строилась. Все, мы идем постепенно. Закон у нас очень прогрессивный. Да, там надо работать над внедрением. Конечно, вот эта ситуация, она существенно ослабляет, и мы уже имеем такую непростую ситуацию с употреблением новых табачных изделий детьми. И вот эта новая поправка, она, конечно, не здравоохранная. И мы от лица Всемирной организации здравоохранения будем всегда говорить о том, что это за продукты, о том, какой вред, что стоит это Кыргызстану. Да? Вы знаете, что у нас в Кыргызстане очень высокая преждевременность. Смертность до 70 лет. И мы просто не имеем права сейчас всех наших детей, подростков, особенно и девочки, сейчас к электронным сигаретам пристрастились, да? Ну, рисковать их здоровьем. То есть мы будем тут же строить больницы и школы, а деньги за счет продажи этих сигарет и увеличение армии курящих наших детей.
Это, конечно, замкнутый непонятный круг.
Да, это очень будет для государственного сектора, я думаю, затратно. И вы абсолютно правы, когда сказали, что это, во-первых, это у нас в бюджете будет такой провал, да? И самое главное, мы увеличиваем число курящих детей. Ценовая доступность, она одна из самых главных. Вы знаете, что с 2006 года у нас запрещена штучная продажа?
Нет, кстати, вот
да.
Это вот...
Штучная продажа – это как раз-таки о том, чтобы было недоступно ребенку. Студенту трудно покупать пачку сигарет, а штучно он покупает. И мы в 2018 году, я очень благодарна правительству, потому что буквально... Это было решено за достаточно короткий период. Игры кочевников в 2018 году проводились в бездымной среде. То есть запрещено было продавать во всех маршрутках, на всех юртах был войлочный знак, что игры кочевников проводятся в бездымной среде. Все гости и зарубежные, и свои из других регионов, им предлагалось наслаждаться свежим воздухом. На всех локациях висели таблички и так далее. Инициатива очень понравилась гражданскому сектору. Прям подходили бабушки, благодарили, что это здорово. Вот, пожалуйста, игра, наслаждайтесь, национальные игры, все красиво, но без табака. Во всех, и на фудкорте, и в этих зонах торговых везде стояли знаки, и как бы все это сработало. То есть мы работаем с этим, но сложно. Ведь очень многие не знали. Я вот помню, тогда милиционеры прям так откровенно удивлялись, как это так везде же продается. На самом деле штучная продажа запрещена. Это тоже одна из мер, которая снижает употребление именно детьми.
Ну, вот вы сейчас говорите, да, что даже милиционеры удивлялись. А, собственно, кто должен видеть это нарушение? Кто? Не врачи же должны ходить и патрулировать улицы и смотреть, кто как продает, кто где в магазинах реализует поштучные или нет. Мы же перекладываем как раз эту же ответственность людей, которые являются, да, представителями, блюстителями порядка. Вот, а блюсти порядок это и заключается в том, чтобы соблюдать закон, то есть требовать соблюдения закона. Если нельзя, то вот эти лавки, лотки, все, что есть, разбросано по городу, может быть, мелкие какие-то там, значит, такие точки продаж. Ну, в общем-то, только там это и можно сделать, потому что, знаешь, в крупных сетях магазинов это не работает. То есть ты не придешь и не скажешь там на кассе, да, дайте мне там 3 штучки сигарет, так это не работает. Ну, оказывается, вот так. То есть, уважаемые слушатели, имейте в виду, что это законом запрещено.
Запрещено курить в маршрутке, запрещено курить в подъездах. То есть вот эти нормы. Но здесь вы правы, потому что здесь нужно будет еще расписать подзаконные акты. На самом деле, кто за что ответственен, мы сейчас работаем. И здесь еще есть над чем поработать. Уже есть проекты, но нужно будет еще доработать.
Ну, потому что, да, когда мы говорим, ну, вот, есть закон, а дальше что делать? Куда писать, куда идти, кому звонить, кого вызывать? Ну, вот есть нарушитель, хорошо. А с другой стороны, вот еще такой у меня сразу вопрос. Мы, конечно, не можем его... Ну, и с коллегами, когда обсуждаем эту тему, мы же не можем, так сказать, обойти и дискриминировать тех, кто... Ну, у кого есть эта привычка. Ну, что поделать? Ну, вот была ситуация, да, как вы говорите, на играх. Это прекрасно. Прекрасное место, прекрасная атмосфера, само мероприятие направлено на спорт и на здоровье. Очевидно, что логично, что как бы есть вот такая, значит, линия, да, что, ребята, ну давайте вот как бы в рамках мероприятия воздержимся. Но когда мы наблюдаем, например, вот прилетаем в другие страны, в крупных каких-то объектах, в тех же аэропортах, есть специально отведенные места, где люди, которые имеют эту привычку, они могли бы туда пойти, пройти, утолить свои там потребности, не на глазах, не задымливая, да, своих соседей, может быть, там по коридору, по пространству, по помещению. У нас это отсутствует тотально. То есть единственное, что мы можем увидеть, это зал где-нибудь в кафе для курящих и некурящих. И то не везде.
Ну, это все уже вне закона. У нас там, где есть крыша, курение запрещено. Вот сейчас очередные поправки обсуждаются, введение курилок. Это тоже очень большой откат назад.
Да?
Нет, курилки, это не согласуется с рамочной конвенцией против табака, однозначно. Mm. Там, где есть крыша, в Кыргызстане нет, не должно быть в пунктах общественного питания зала для курения. Все залы для некурящих. Это, согласно Конституции, право каждого гражданина на чистый воздух. Поэтому закон называется «Закон о защите вредного воздействия на здоровье».
То есть это
потому
тоже не имеет.
Если я не курю, если радиослушатели не курят, они имеют право на то, чтобы никто не курил с ней. Мы работали и с мэрией города Бишкек, кстати, который довольно-таки активно продвигает. У нас в Кыргызстане вот были парки без табака. Пришли, если вы обратили, в парке Одина есть таблички «Не курить». То есть мы здесь можем очень много что внедрять, и в законе тоже очень многое прописано. Вот здесь мне бы хотелось подсказать опыт некоторых министерств. На самом деле, если вы зайдете в некоторые госорганы, там тоже есть комнаты или санузлы, где люди курят. Например, Министерство культуры выпустило инициативу «Стратегии без табака». То есть все культурные объекты без табака. Министерство тогда было Госагентство спорта, тоже спорт без табака. Спортшколы, спортивные мероприятия. Да, это сложно, это вот особенно, когда идут какие-то крупные матчи, стоят, но тем не менее, но по крайней мере, есть инициативы. Ее надо внедрять, ее надо приучать, что на трибуне, где сидят и дети, и взрослые, курить нельзя. Ну, мы смогли на играх кочевников, почему мы не сможем это сделать снова? То есть есть такой инициатив. Например, вот это же агентство по спорту, тогда, в 2019 году, они приняли спорт без табака, и это вышло из игр кочевников. Да, были как выгоди курящие. Они, запрещено было полностью курить в здании. Мы вынуждены были выходить на улицу. И даже на стадионе им запрещали. Они выходили на улицу, прятались и курили где-то на остановке. Министерство труда тоже одним из первых поддержало эту инициативу. У них тоже, то есть курящие, вы можете выйти на улицу, подальше от офиса и курить.
Угу.
Можно определить зону для... Вот на играх кочевников на ипподроме в Чолпоноте так и было. То есть на трибунах курение запрещено. Милиционеры смотрели, чтобы не курили, так как много детей было, женщина рядом. А курение было... И это, опять-таки, сделано очень было продуманно, я считаю, потому что было далеко. То есть пока до туда дойдешь, ты половину игр не увидишь.
Угу.
Вот. Ну, вот она, пожалуйста,
это
хотите курить?
Один из
опять
методов.
Же, там были плакаты. Об инсульте, об инфаркте, сердце дымящее.
Кстати, скажите, пожалуйста, воздействуют эти картинки как-то на психику или нет? Просто многие говорят, что вообще, ну, я как бы настолько привык, что я беру эту пачку, даже не вижу эту картинки.
Нет, вообще-то есть исследования в Чили, например, как только... Все равно человек, когда смотрит, ну...
Мы же осадочек
видим,
такой.
Осадочек остается, да. Допустим, если ты в положении, тут видишь какую-то... Младенца? Нет, это все равно влияет. Я думаю, и есть этому доказательства, здесь мы совершенно однозначно позиция Всемирной организации. Эти исследования есть, они доказали, что это эффективная мера снижения. А вот по поводу еще отказа от курения в общественных местах, вот в итальянском городе Бибионе, у нас тоже эта инициатива в Чолпоноте, второй год, по-моему, внедряется, пляжи без табака.
Угу.
Каждый день убирать. Каждый день приглашать мусороуборочную машину. Просто в середине пляжа отвели, поставили зону, значит, поставили таблички. Пляж без табака. Здесь отдыхают семейные с детьми. Хотите курить подальше? И вот от пляжной зоны схему нарисовали. Мне очень было приятно работать в этом смысле с мэрией города Чолпоноты. Она с удовольствием на ура приняла эту идею. В прошлом году они выписали что-то около 300 предписаний, чтобы все курортные организации, санатории, ну, где-то кто-то, ну, как всегда, есть чемпионы, которые сразу подхватили, им эта идея понравилась. По-моему, на городском пляже Чолпоноты я видела таблички, все развесили, мы не хотим. Ну, где-то пока... Это процесс.
Угу. Ну, то есть нужно тоже до этого дойти. А, да, интересно. Вы говорите, что курилки, как бы, это не тот метод, которому нужно идти. Но тем не менее, вот, то есть, когда мы говорим, что люди должны выйти, покинуть это помещение, где-то там встать, спрятаться. Ну, тоже такое слово, и когда люди говорят, ну, слушайте, ну, да, ну, есть у меня эта привычка, ну, что поделать, я вас сейчас не могу взять и бросить в одночасье. Я должен же иметь тоже какое-то право, да, куда-то прийти, чтобы меня там не оштрафовали, не обругали, ничего-то там такого не сделали, да. То есть, на что я должен иметь право? Вот мы тоже тут говорили с одним тоже представителем парламента, который тоже вот тут зарекнулся, да. То есть, вы говорите про инициативы, тут тоже такая была инициатива о том, чтобы сделать по городу вот такие какие-то небольшие, может быть, что это там будет, будки, назовем их так, да, чтобы они были непрозрачные, чтобы дети не наблюдали за этим процессом популяризации, будем это называть так. Но, опять-таки, вы говорите, что это не самый, как бы, правильный метод, да, установки каких-то специальных будок или там курилок.
Нет, на улице, если зона, если там нет крыши, на улице зона для курения. В той же Чулпан-Ате, вы знаете, в центре есть такой большой игровой комплекс, там везде таблички, курение запрещено, потому что куча детей. И чуть подальше есть зона для курения, и даже лавочку они сделали. То есть, ну, на улице подальше от детей, понятно, человек привык. Это зависимость, это вещество привыкает. Есть и код по международной классификации болезни, вот это заболевание, это табачная зависимость. Пожалуйста, подальше на улице можно курить. Ну, не прям вот в гуще детей. Едет в маршрутке, везет детей и курит. Ну, это неправильно.
Как дальше, наверное, вы вот поступите вот с этой ситуацией? Уже такой заключающий вопрос. Ну, вот сейчас вот мы пришли к тому, что да, сделали такие лояльные условия для табачных компаний, чтобы они могли прекрасно процветать на нашем рынке и работать с клиентами в нашем городе, тем более с очень маленькими. Да, до 7 лет пробуют. То есть вот эта группа тех, кто начинает именно на электронке подсаживаться, она оказывается даже не 11-13, а с первого класса. Это тоже информация официальная, официальная от РЦПЗ. Вот и ваши, да, исследования, как вы говорите, подтверждают эту информацию. Что-нибудь такое с вашей стороны? Вот было заявление, это уже важно, да? То есть, может быть, какое-то обращение вы хотите еще раз сделать и в какие органы? Для того, чтобы обратить внимание, что это нехорошо, неправильно, раз Кабмин так всегда, как вы говорите, отвечает, да, каким-то позитивным способом на ваше предложение. Может быть, и в этот раз это тоже сработает.
Насколько мне известно, что правительство как раз-таки предлагало другой вариант налогообложения. Со своей стороны, мы работаем непосредственно с Министерством здравоохранения. Это наш основной партнер. Мы, конечно же, будем продолжать нашу работу. Уже сейчас поступает очень много запросов, очень много предложений. Я уже хожу везде экипирована, у меня все есть. Потому что наша позиция всемирная, особенно когда цитируют и говорят совершенно иное, мы всегда очень четко артикулируем свою позицию, что это вредно, это абсолютно неправда, что
это не замена и не менее...
Абсолютно не замена, не это менее, рекламный трюк, да, рекламный трюк. Вред этот и есть, и есть уже исследования, которые показывают, что привыкание больше, зависимость больше, поэтому надо очень четко называть вещи своими именами. Тут у нас позиция абсолютно однозначная.
Я думаю, что вам еще следует обратиться в Министерство экономики, потому что непосредственно под эгидой этого ведомства и проходили, потому что Минэкономка, курирующее ведомство, занимается представлением всяких разных видов налогов. Налоговая — это уже как исполнительный орган, а законодательная инициатива обладает именно вот это министерство. Кабмин в лице. Поэтому мне кажется, что если, да, вы туда тоже что-нибудь такое забросите, закинете, я, конечно, понимаю, их главная задача — это пополнение и бюджета или какое-то привлечение, значит, каких-то компаний для работы на нашем рынке. Но, тем не менее, здесь должно быть, ну, восторжествовать какой-то здравый смысл в этом вопросе. Спасибо большое вам. Хочу сказать, что мы побеседовали. Оказывается, есть исследования, и то, что нам говорили, что до конца, да, как бы непонятно, да, и мы узнаем, чем это все дело закончится только через 20 лет, условно, там 10-20 лет, что мы увидим первые результаты вот этой вот зависимости от новомодных устройств. А тем не менее, оказывается, наблюдения уже есть, они показаны, и не нужно обманывать ни себя, ни государство. Алина Алтымышева у нас в гостях, национальный сотрудник по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения, которая представлена в нашей республике в том числе. Спасибо вам за всю информацию, которую вы нам озвучили.